Студия «Ардис» представляет. Сергей Фомичев. «Сибирский фронтир». Читает Акинтьев Илья. Они увязались за мной в безлюдной и темной середке парка. Их двое. Бомж, крепкий мужик неопределенного возраста в драном плаще с пакетом дребезжащих бутылок, и проныра, вертлявый паренек в кепке, похожий на уголовную шестерку, какими изображает их отечественная кинематография. Оба движутся в 50 шагах, повторяя все мои повороты последние 10 минут. Вопросов почти не осталось. Они поджидали меня и никого другого. Черту под сомнениями подводит выстрел. Пуля шуршит над головой и, выбросив щепки, исчезает в сосне. Итак, мои преследователи не расположены к разговору. Накатывает запоздалый звук выстрела, тут же угасший в ближайших деревьях, но для меня он звучит отчетливо, словно стартовый револьвер. Они стреляют, а значит, мне остается только бежать. Бегу, стараясь оставить между собой и преследователями побольше деревьев и бугров. Ритмичное бряцание бутылок за спиной обрывается, раздается звонкий хруст. Бомж отбросил ненужную ношу. «Ага». Это вам не бабочек ловить, легкая атлетика. Как у нас говорилось, царица полей. Учился-то я в школе со спортивным уклоном. И хотя любовь к пиву со временем обернулась солидным брюшком, но и курить я не начал, а потому легкие качают кислород без труда. Бегу в полсилы, лениво маневрирую. Палая хвоя приятно пружинит под кроссовками. Преследователи больше не стреляют, а скоро и вовсе стрелять не смогут. Во-первых, сбитая дыхалка не позволит прицелиться, а во-вторых, вот-вот людно станет. Парк невелик, и шум города слышен все ближе. Выскакиваю на площадь перед ДК «Газа», бросаюсь к красно-кирпичному павильону метро. Народ брызгает в стороны, словно мальки от окуня. Барабаню ногами по ступенькам, спотыкаюсь, задеваю плечом какую-то бабку. «Извините!» — кричу за спину. Состав стоит, но это ничего не значит. Станция-то конечная, интервалы большие. Он так долго простоять может. Несусь по платформе к другому выходу. Оглядываюсь, мои преследователи равняются с последним вагоном. «Осторожно, двери закрываются», — бодро сообщает магнитофон. «Следующая станция — Кировская». Название станции, записанное на пленку, диктор объявляет особенно торжественно. Будто это не станция, а руины древнего города. Ныряю. Двери пфукают и нестройным громыханием сопровождают первый толчок поезда. Поехали. Стараясь дышать глубоко и ровно, я обдумываю ситуацию. На Кировской можно выскочить и поменять направление, но тут не подгадаешь с интервалами. Нижегородское метро, не московское. Лучше всего проехать до Комсомольской. Да, пожалуй, так будет вернее. Что я могу сказать? Они сильно удивятся, когда через станцию не обнаружат меня в этом поезде. Ворота я нашел совершенно случайно. Было мне лет 15, и я гостил у родственников в Волгограде. Каникулы подходили к концу, и я уже собирал вещи, когда моим родителям пришло в голову через родственников устроить меня на прием к зубному врачу. В те времена хороший врач считался таким же дефицитом, как чешское пиво, венгерские кроссовки или подписка на иностранную литературу. Старшее поколение могло бы добавить к этому перечню финскую сантехнику, польскую или болгарскую парфюмерию и многое другое. К хорошим врачам попадали по великому блату в обмен на продовольственные наборы или шоколадные конфеты фабрики «Россия». К моему сожалению, у родственников такое знакомство нашлось. Зубных врачей я и теперь побаиваюсь, а тогда не переносил на дух. Я до жути боялся бормашинки. Меня тошнило от особенного, ни на что не похожего мерзкого запаха, висящего в зубных кабинетах. Бросало в дрожь от плевательниц, ковырятельниц, крючков и прочих орудий инквизиции. Била лихорадка от лампочек над креслом, от самих кресел. Даже плакаты про кариес перед входом в кабинет с зубной щеткой в виде былинного богатыря и бактериями, изображенными злобными лохматыми монстрами, навевали щемящую тоску. Хороший врач вовсе не означает врач добрый. Напротив, профессионал относится к пациенту как к бездушной кукле. Все его успокоительные фразы дежурные, а ваш рот — полость. Так они и говорят, полость, в которой нужно произвести санацию. Зачистить, говоря по-современному. Короче говоря, я единственный, кто не обрадовался случившейся оказии. Последние дни каникул, и без того омраченные тем, что они последние, превращались в сущий кошмар. Но восставать против родителей и родственников я в то время еще не решался. Пришлось покориться, уговаривая себя философским: «Всему приходит конец». Я ездил в поликлинику окольным путем, нарочно давая крюк и делая ненужную пересадку, пытаясь тем самым оттянуть неизбежное. Мне было тоскливо. Я смотрел через окно на город, на покрытые пылью пирамидальные тополя, на нетерпеливые машины, на веселых, беззаботных людей. Может, и у них были свои печали, но мне чужие печали казались совершенно ничтожными в сравнении с собственными.